Ой, Рабихескель Ландо, ой-ой-ой, какой это был большой-большой-большой мудрец. Он был равом, равом города Праги. Он сидит и учится, и учит Тору. С утра до самого вечера он сидит и учится в главной большой синагоге города Праги. Евреи подходят к нему с вопросами, он им отвечает на все вопросы по Торе, он знает ответы. Он сидит и учится, и он пишет свои комментарии, объяснения по разным сложным вопросам. Он много-много книг у него уже есть, он написал. Все евреи очень-очень уважают своего рава Йехезкеля. За окном начинает темнеть, приходит шамаш синагоги, и он начинает зажигать свечи. Начинает зажигать свечи вдоль стен синагоги, чтобы евреи могли продолжать учить Тору. Вот. Все сидят, учат, каждый со своим хаврутой, со своим товарищем, по двое, по трое, сидят, учат Тору, и Раби Йехезкель тоже учит, сидит и учит. Но становится все позже и позже, за окном уже совсем темно, уже взошла луна, и евреи начинают по одному, по двое возвращаться, расходиться по домам. Все меньше и меньше евреев остается в синагоге. В конце концов, в синагоге остался один последний ученик, который все сидит и учит, и никак не идет, не собирается домой. Кто это сидит до такого позднего времени, до полуночи, сидит и учит Тору? А, это Раби Йехезкель. Раби Йехезкель, он сидит и учит. Но вот уже свечи, которые ставил шамаш, свечи, они догорают, и одна за другой свечи начинают гаснуть. И в синагоге становится все темнее. Раби Йехезкель пересаживается поближе к свечам, которые еще не сгорели. Ой, как он любит учиться, как интересно каждое слово Торы, как слова Торы связаны одно с другим, как ему, какое удовольствие ему доставляет находить, как одни части Торы связаны с другими, и чему это нас учит. Последняя свеча, пак, догорела и погасла, и стало темно, не видно, что написано в Гмаре. Раби Йехезкель закрыл Гмару, положил ее аккуратно на место, и он выходит из синагоги и идет к себе домой. Ай, дома у Раби Йехезкеля тоже есть свеча. Он придет домой, он зажжет свечу, и он сможет еще поучиться. Еще немножко узнать тайн и секретов, которые Ашем спрятал в словах нашей Торы. Ай, Раби Йехезкель идет по улице, и мысли его заняты, голова его занята, он вспоминает, он продолжает думать про Тору, он продолжает повторять «Омар Абайе», что сказал Абайе, что сказал Рове, что им все сугиот, все части Торы у него здесь в голове, все вместе, все на своих местах. И вдруг он слышит. Кто-то плачет на темной улице, в углу, в темном, кто-то стоит маленький и плачет. Раби Йехезкель, он сразу повернулся на голос этого плача, и он скорее пошел посмотреть, что случилось. кто плачет? И он подходит поближе, и он видит мальчика, маленького мальчика, не еврея, с двумя большими корзинами пустыми. И этот мальчик стоит в тени около дома на темной-темной ночной улице и плачет. Ой, Раби Хескель подходит к нему и говорит: «Что случилось? Что случилось? Почему ты плачешь? Успокойся, успокойся, что случилось?» Ой, этот мальчик, он сквозь слезы рассказывает, он ему сквозь слезы рассказывает. Если кому-то видно, то вот я показываю эту картинку, где он подходит к этому мальчику, он его увидел в тени дома.
Видно.
Видно, о, видно, как он к нему подходит, он к нему подошел, он стал его утешать. Он стал его утешать. Вот вторая картинка, где он уже рядом с ним. Он ему спрашивает: что случилось? Успокойся, расскажи мне. Может быть, я могу тебе чем-то помочь. А? У этого мальчика есть кипа на голове?
Нет.
А почему у него нет кипа на голове? Он не еврей, нет, он не еврей. И все равно Раби Хескель его пожалела, у него спрашивает, что случилось, почему ты плачешь. Этот мальчик, он рассказывает. Ой-ой-ой, у этого мальчика 2 года тому назад умерла его мама, и он остался жить с папой. Папе было скучно жить одному, его папа пекарь, он печет булки, хлеб, коржики, всякие с повидлом и с мясом, и с чем угодно. Ему было скучно одному жить, после того, как он стал вдовцом, у него умерла жена. И он женился на другой женщине. И эта женщина, она стала этому мальчику, кем она ему стала? Кем она?
Мачехой.
Мачехой, не родной мамой, она ему стала мачехой. Ой, ну, есть разные люди. Есть такие люди, которые даже если она мачеха, она относится хорошо к детям. И она любит их, даже если это не ее дети. А есть такие злодеи. Ой-ой-ой-ой-ой, вот эта мачеха этого мальчика, она была такой злой. Так она не любила детей. Ой, она его била. Она его била, и она его заставляла тяжело работать весь день. И только вечером, поздно вечером, когда он возвращался с работы, она его заставляла продавать те булочки и сэндвичи, и ковришки, и рогалики, которые выпекал его папа. Она заставляла этого мальчика весь день ходить и продавать их. И вечером он приносил все деньги, которые заплатили ему покупатели. Если она видела, что денег недостаточно много он принес, то она оставляла его самого голодным. Ой-ой-ой-ой-ой. Она оставляла ему самого голодным и не давала ему есть. Ой, и только если он приносил много денег, что он продал все эти булки, только тогда она ему давала чуть-чуть поесть. И давала ему по щеке удар и уходи спать. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот этот мальчик, он весь день ходил по рынку и продавал. Булки, бейкали, пирожки с мясом, пирожки с повидлом. К нему подходили все, и каждый за монетку, за 2 монетки покупал у него из 2 больших корзин все, что его папа напек. И вот в конце дня, когда уже он пошел домой, он засунул руку в карман, куда он складывал все полученные деньги, а в кармане вместо денег дырка. Все деньги вывалились в эту дырку, и как же он теперь придет домой? Если он не принесет своей мачехе денег, она будет его бить очень сильно, очень больно. И вот он боится возвращаться домой, и он стоит и плачет. И он стоит и плачет посредине улицы, бедный, бедный, бедный. Раби Хескель, он его пожалел. Он его пожалел, он его обнял, он сказал ему: успокойся, успокойся, пошли ко мне домой. Пошли ко мне домой, я тебе постараюсь помочь. Раби Хескель привел этого мальчика к себе домой. И он накормил его, дал ему покушать. И он достал свой кошелек и спросил у мальчика: сколько денег ты заработал сегодня, сколько денег тебе сегодня заплатили? Сколько ты должен был принести своей злой мачехе? Этот мальчик сказал: я должен был принести ей 55 монет. Раби Хескель, он открыл свой кошелек, и он стал вытаскивать одну за другой монетки. Посмотрите, он дает этому мальчику 55 монеток, чтобы он мог принести их домой, и чтобы его злобная мачеха, чтобы она его не побила и не поругала. Видно? Видно. Кому видно, тем видно. Ой, как этот мальчик его благодарил! Как он обрадовался! Он покушал, то дома его так вкусно не кормили, как его накормил Раби Хескель. И теперь его мачеха не будет бить. Ой, какой он радостный, счастливый отправился домой. И Раби Хескель забыл про этот случай. Прошло много лет. Прошло много лет. Раби Хескель, он был уже стареньким, он продолжал учить Тору, оставался равом города Праги. Все евреи очень-очень его уважали. Ой, он написал очень-очень важную книгу, если я не ошибаюсь, ну да, Биуда, да, это его книга Рава Хескеля Ландо. Ой, все его очень-очень уважали. И в те времена Рав, он считал дни, он по звездам определял, какой сегодня день и когда наступают наши еврейские праздники. Сегодня в каждом доме есть календарь, и можно легко посмотреть и узнать, в какой день начинается праздник, в какой день заканчивается праздник. А, только глянул в календарь, ай, но эти календари кто-то их сначала написал, кто-то их составил, кто-то определил, что в эти дни... начинаются праздники, в эти дни заканчиваются праздники, когда наступает время утренней молитвы, когда можно, до какого времени можно вечернюю молитву. О, кто это придумал, кто это написал все эти календари? Это написали наши мудрецы. Как они узнали, как написано в Торе? По звездам, по солнцу, по луне они смотрят и они определяют, какой день сейчас, какой месяц сейчас, начало года или конец года. Луна у нас полная луна или ущербная луна. И они могут в точности сказать, когда наступает и когда заканчивается какой праздник. В те времена не было календарей в каждом доме. И Рав в каждом городе, в каждом местечке Рав сам считал, рассчитывал, смотрел по звездам, по луне, и по солнцу и рассчитывал, когда какой праздник наступает. Если он ошибется, если Рав ошибется, то вся его община, не дай бог, нарушит законы Ашема. Если он скажет, что праздник не в тот день, когда он на самом деле, то получится, что в праздничный день евреи делали будничные дела, зажигали огонь, а в будни как будто бы праздник у них был. Ой, поэтому доверяли только очень-очень знающим большим мудрецам, и они очень старались, чтобы ни в коем случае не ошибиться. И Рав Ландо, конечно же, он был очень-очень большой мудрец, и его все слушали, весь город Прага, все евреи города Праги и окрестных городов и местечек. Вот. Раби Хескель Ландо, он сидел за столом, и он проверял, проверял свои расчеты, и это был очень важная была работа, потому что это был Песах. В Песах вы знаете, что в Песах нельзя есть что? Что в Песах не едят? Хамец. Если Раби Хескель Ландо, он неправильно посчитает, когда начинается Песах и когда он заканчивается, то не дай бог, в Песах евреи съедят хамец. Он проверяет все свои расчеты, приближается уже конец Песаха, Песах заканчивается, и он проверяет, что он нигде не ошибся, чтобы раньше времени не сказать евреям, что Песах закончился, не дай бог, если он еще не закончился. А он проверяет, и вдруг он слышит, кто-то стучится к нему в дверь. Кто-то стучится ему в дверь. Раби Хескель открывает дверь, и он видит молодого человека в дорогой одежде красивой, не еврея. И этот молодой человек, он все время оглядывается. Он оглядывается, как будто бы он боится, что кто-то его заметит. И он просит: я хочу с вами поговорить срочно по секретному делу. Пожалуйста, впустите меня. Раби Хескель приоткрыл дверь, и этот молодой нееврей, он сразу же проскользнул к нему внутрь в дом. И закройте скорее двери, чтобы никто не увидел, чтобы никто не узнал, что я к вам пришел. Раби Хескель очень удивился, что такое, что случилось. Он усадил этого молодого человека за стол и стал слушать, что же такое он ему расскажет. И этот молодой человек, он сказал ему: Раби Хескель, вы меня, наверное, не помните. Много лет назад вы мне очень-очень-очень помогли. Очень-очень-очень помогли. Я был маленьким мальчиком. И у меня потерялись все деньги, которые я заработал, продавая хлеб, который испек мой папа. И моя злая мачеха, она могла бы меня очень сильно побить, очень сильно наказать. А вы меня выручили, вы меня спасли. И сегодня я хочу отплатить вам добро за добро. Мой отец уже старый, он уже не печет хлеба, вместо него в его пекарне стал работать я. И мы печем хлеб и для всего города, и для евреев, и для неевреев, для всех мы печем хлеб. И мы знаем, что в дни Песаха, в дни еврейского праздника Песаха, евреи хлеб едят или не едят? Нет, не едят. Не едят, это хамец. Поэтому в эти дни, в дни Песаха, мы печем меньше хлеба, потому что евреи у нас его не купят. И мы ждем того дня, когда кончится Песах. Когда кончится Песах, и евреи все придут разом к нам покупать хлеб. К этому дню мы готовим много-много-много-много свежего, вкусного хлеба. И все мы пекари, и я, и мой сосед, и вся наша улица пекари, все мы как одна большая дружная семья, мы все готовимся к этому дню. Но в этом году случилась страшная беда. Моя злобная мачеха, которую боятся все пекари, все соседи, она такая злая, она такая властная, такая жестокая, ее все боятся. Она собрала всех пекарей. Она собрала всех пекарей у себя дома, у нас дома. И она им сказала: вы знаете, что эти евреи, ух, завтра они все пойдут к нам покупать хлеб. Ух, как я ненавижу этих евреев, сказала злобная мачеха. Я знаю, как нам избавиться от этих евреев, которых я так ненавижу.
Как избавиться? А зачем от них избавляться? Они у нас хлеб покупают, они нам платят деньги.
Что? Кто сказал, платят деньги? Нам не нужны их деньги, мы заберем их деньги, когда они все будут мертвые, вот.
Как будут мертвые?
Очень просто. Все, кто здесь присутствует, все пекари, завтра пекут хлеб не с изюмом и не с повидлом и не с маком, а вот с этим. И она достала мешочек, на котором написано «Отрава».
Как?
А, вы испечете хлеб с отравой, с ядом. Евреи придут, они накушаются этого хлеба, и они все умрут, а мы заберем себе их все их дома и богатства, и все, что у них есть. Но если кто-нибудь из вас скажет про наш замысел, ух!
Все пекари испугались этой злобной тетки, и они согласились, она каждому дала по мешочку с отравой, чтобы завтра все до единого испекли хлеб с отравой для евреев.
И все, чтобы смотрели друг за другом, чтобы никто не пошел и не сказал евреям об этом, и чтобы никто не жаловался. И вот этот молодой парень, молодой нееврей, он сразу вспомнил, как я могу так сделать евреям, когда их рав, Раби Хескель, меня спас в детстве. Я обязан предупредить, чтобы евреи уцелели, чтобы евреи спаслись. Я обязан предупредить Раван, но он очень боялся, что если увидят, что он отправился к евреям, то его могут убить, на него могут напасть и убить. И чтобы никто... Поэтому он тихонько прокрался в дом к Раби Хескелю, и вот он ему рассказал про этот страшный замысел.
Помолиться Ашему.
Вот он рассказывает Раби Хескелю. Он не умеет молиться Ашему, он не еврей. Но он рассказал Раби Хескелю про этот страшный замысел злобной мачехи. И он попросил: только, пожалуйста, никому не говорите, что это я вам открыл. Если вы расскажете, что это я вам рассказал, то меня убьют. И Раби Хескель, он пообещал ему, он дал ему клятву, что он никому не расскажет. И этот молодой человек, он вышел тихонько от Раби Хескеля, посмотрел, что никто не смотрит, и быстро вдоль стеночки он быстро убежал к себе домой. А Раби Хескель стал думать, как же он спасет евреев, но при этом ему нельзя рассказывать, откуда он узнал, что злодеи придумали такой страшный такой замысел. Раби Хескер, он встал и стал просить у Ашема: Ашем, дай мне память, дай мне разум, дай мне мысль, как спасти евреев и при этом не раскрыть, откуда я знаю про этот страшный замысел. Шем ему помог придумать. И вот на следующий день, в последний день Песоха, Раби Хескель, он попросил Шамаша синагоги, чтобы собрались все евреи. Все евреи собрались в главной синагоге. Потому что Раби Хескель должен сказать им что-то очень важное. Чтобы ни один не остался дома, чтобы обязательно все пришли. Евреи услышали, что Раби Хескель что-то хочет сказать им очень-очень важно. Они все собрались в синагогу в последний день, перед последней молитвой праздничного дня Песоха. Все собрались. Раби Хескель вышел в конце молитвы, он вышел к Биме, на которой читают Тору, так что все его видели, и он сказал им: «Дорогие мои евреи, я прошу вас прощения. Я ошибся в подсчете дней, сказал Раби Хескель, и на самом деле Песах кончается не сегодня, а завтра. Еще целый день нам нельзя будет, нельзя будет есть хлеб. Я прошу вас прощения, это моя ошибка. Ой, все очень удивились. Никогда раньше Раби Хескель не ошибался в подсчете дней. Но раз ошибка, значит ошибка. Раз еще нельзя кушать хамец, значит нельзя. Ну, еще один денек будут кушать мацу. Хорошо? Все отправились по домам, удивляясь, что такое случилось, как Раби Хескель мог ошибиться. На следующий день все улицы в еврейском квартале, ой, стоят большие телеги со свежим вкусным хлебом. Ах, как он пахнет! Ах, какой замечательный запах! Хлеб, свежий хлеб, евреи, подходите, покупайте, кричат продавцы-пекари. Ни один еврей не подходит и не покупает. Все отворачиваются и идут дальше. Никто не покупает. Почему не покупают? Раби Хескель сказал, что еще Песах, еще целый день Песах. Никто не покупает, никто на них не смотрит. На эти большие телеги со свежим хлебом. Они не понимают, что такое. Почему евреи в этом году не покупают хлеб у нас? Что случилось? Тем временем, Раби Хескель, он отправился к начальнику.
Можно что-то спросить?
Да.
Правда сказано, что 7 дней?
Да.
Так они могли поэтому узнать, что сейчас 7 дней?
Да, но если Раби Хескель ошибся...
У меня вопрос!
Подожди с вопросом. Если Раби Хескель ошибся, и он сказал, что Песах начался раньше времени, да, и теперь через 7 дней он закончился, а на самом деле нужно на один день позже было его делать, да, то значит и заканчивается он на один день позже. И один день выходит, что они зря кушали мацу, не в тот день, когда нужно. Но ничего страшного. Главное, что они не скушали хамец. Да, кто спрашивал? Да.
У меня в Песах томрастения.
Ой, замечательно. Но у меня осталось 2 минутки. Я очень-очень тороплюсь досказать эту историю до конца, иначе я не успею ее сегодня рассказать. Ой, Раби Хескель, он отправился к главному полицейскому города, и он ему тихо на ушко шепнул: «Проверьте, пожалуйста, что за хлеб продают на еврейской улице. Проверьте, пожалуйста, что нет в этом хлебе отравы». «Что? Отравы?» Немедленно главный полицейский послал своих офицеров и солдат полицейских арестовать все телеги с хлебом и проверить их. Ой, вдруг появились полицейские на улицах. Они хватают продавцов хлеба, берут все телеги, отправляют телеги с хлебом на большой двор около главного полицейского управления. Позвали доктора и сказали: «Доктор, ты можешь проверить, если этот хлеб, он хороший или плохой? Дайте мне какую-нибудь собаку, мы дадим собаке попробовать хлеб и посмотрим, что с ней будет». Позвали собаку дикую, нашли собаку, дикую уличную собаку, голодную, и бросили ей буханку хлеба. Собака стала поедать этот хлеб, и вдруг, что с ней случилось? Упала и умерла, и сдохла эта собака. Значит, этот хлеб был, ой-ой-ой, отравлен. И главный полицейский посмотрел на продавцов этого хлеба: «А ну отвечайте, почему вы отравили хлеб?»
Нам велела мачеха, это из-за нее все, это она дала нам мешочки с ядом.
Немедленно привезти ее сюда. Ой, привели эту злодейку, она сначала не хотела признаваться, но в конце концов куда она денется, она призналась. И всех этих злодеев, которые отравили хлеб, главный полицмейстер им сказал: «Как вы могли отравить хлеб? Ведь его могли есть не только евреи, но и все остальные! Весь город бы умер у меня! У меня бы не осталось ни одного человека в городе, все бы поумирали от вашего хлеба!» Их отправили, их наказали, отправили в тюрьму. А все евреи спаслись, и теперь они поняли, почему. Почему Раби Хескель им сказал, что есть еще один день, который нельзя есть хлеб. Теперь они поняли, почему Раби Хескель сказал, как будто бы он ошибся. На самом деле он не ошибся, он так придумал, как спасти всех евреев города. Откуда он знает? Откуда он знает? Все у него спрашивали, откуда Раф узнал, что хлеб отравлен. Раби Хескель им не сказал, не ответил. Он сказал: «Я обещал, что никому не открою эту тайну». И только когда он уже был совсем-совсем старенький, когда он уже умирал, он рассказал об этом своему сыну. И от него мы узнали эту историю про отравленный хлеб.